Меня зовут Дмитрий Артемов, я сотрудник сервисного подразделения российского подразделения Microsoft. И сегодня мы будем рассматривать SQL Server 2014, ну, наверное, в плане перечисления и некоторого углубления в те отличия, которые в нем появились по сравнению с предыдущей версией. А я буду сидеть, потому что, собственно, во мне персонально ничего интересного нет. А на слайдах вы все увидите. Слайдов довольно много. У меня всего 50 минут, поэтому я прошу вас отложить вопросы на потом. Меня в последнее время преследуют тайм-ауты. Если мы уложимся раньше, то тогда, соответственно, я смогу ответить на больше вопросов. Ну и в кулуарах, естественно, после презентации я тоже готов с вами пообщаться. Если вопросы возникнут после того, как вы покинете конференцию, вот здесь на слайде мой почтовый адрес, можете писать dima@microsoft.com, можете писать мне и задавать вопросы, которые вам придут в голову уже постфактум или после того, как вы посмотрите слайды или презентацию. Так, давайте начнем. Значит, из всех нововведений, которые появились в 14-м SQL Server, наверное, самое заметное или обсуждаемое является включение новой технологии обработки данных в памяти, то, что называется in-memory LTP. Но надо сказать, что это не единственные технологические решения, которые позволяют ускорить работу с данными за счет размещения их в памяти. Значит, у нас есть... Значит, у нас есть несколько сценариев, в которых обработка данных в памяти может оказаться полезной. Это in-memory LTP для множественных мелких транзакций, о которых мы будем говорить сегодня. Это работа при аналитической обработке данных, хранилище, использование column store индексов. И это работа с потоковыми данными, Stream Insight, которую мы сегодня затрагивать не будем вообще, потому что мы в основном ориентируемся в сегодняшней презентации на реляционный движок, на те компоненты, которые связаны с ним или являются его составной частью. Соответственно, если мы говорим про in-memory LTP, какие преимущества мы получаем? Крайне низкие задержки. Действительно, гораздо быстрее выполняются операции, причем если мы говорим про Transact SQL, то он компилируется в машинный код и, по сути дела, дает возможность отказаться от использования CLR в той части, которая обеспечивается функциональностью Transact SQL. То есть если, например, раньше, чтобы у вас быстрые работы со строками необходимо было обеспечить, вам нужно было писать CLR-ную DLL. Теперь это можно сделать на Transact SQL, который будет скомпилирован в машинный код и будет работать, соответственно, быстро. Гораздо выше масштабируемость, и он базируется на, так сказать, теоретических разработках, которые делали специалисты Microsoft, ну, до внедрения это в промышленную эксплуатацию. Значит, как это работает? У нас in-memory LTP представляет собой компонент, тесно связанный с классической базой данных, которую мы в SQL Server видели до сих пор. То есть это стандартный компонент, который принимает сетевые соединения, это системные каталоги, это кэш процедур планов, Transact SQL и всего остального, это буферный пул для таблиц и индексов, и, соответственно, журнал транзакций и, собственно, файловые группы, в которых хранятся наши, наши базы данных. Рядом с ними мы теперь имеем самостоятельный компонент, который тесно взаимодействует с тем, что мы имели до сих пор. То есть это компилятор, это компилированные процедуры и схемы, это движок, который занимается обработкой данных в памяти, и это отдельная файловая группа, которая хранит наши данные между рестартами SQL сервера, потому что тут надо очень четко понимать, что несмотря на то, что мы используем и работаем с данными только в памяти, они выдерживают, они поддерживают транзакционность, они выдерживают рестарт или крэш сервера. И важный момент то, что мы используем единый журнал транзакций вместе с классическими таблицами. Пишем мы немножко по-другому, пишем мы большими блоками, пишем мы немножко другую информацию, но журнал транзакций у нас общий. Значит, для каких приложений подходит эта технология? Я хочу обратить ваше внимание на то, что по сравнению с, наверное, уже даже с 12-м сиквелом, нет, наверное, все-таки с 2008 R2, в текущей версии, в предыдущей версии SQL Server появился набор технологий, которые нужно очень тщательно оценивать с точки зрения их применимости к тем сценариям, где вы собираетесь их использовать. В некоторых случаях то, что выглядит красиво из документации или из каких-то маркетинговых материалов, при ближайшем рассмотрении оказывается не вполне подходит для вашего конкретного сценария, не потому что оно плохо, а просто потому что оно не подходит. Так вот, значит, для чего имеет смысл использовать in-memory LTP? Значит, во-первых, все те таблицы, которые вы планируете засунуть в память, должны там уместиться. То есть если у вас есть 20-терабайтная таблица, и вы хотите, чтобы она быстро работала, вам придется поставить на сервер 20 терабайт памяти. Иначе это работать не будет. Никакой смешанной обработки, то, что не влезло в память, идет на диск, здесь не существует. Приложение должно, ну, желательно, должно испытывать транзакционными блокировки, потому что in-memory LTP не использует ни локов, ни латчей, и, соответственно, эти проблемы просто не существуют при использовании этой технологии. Приложение должно быть LTP-класса, у вас должно быть очень, реально, очень много коротких транзакций. То есть попытаться засунуть аналитику в in-memory LTP можно, но это не для нее. Для ускорения аналитики будет гораздо лучше использовать column store index, о котором мы будем говорить позже. У вас должно быть много сессий, которые конкурируют друг с другом, типа, вот так, как здесь написано, обработка заказов, резервирование билетов и прочее. И так как без миграции имеется в виду некоторой адаптации приложения к новой технологии вам, скорее всего, не обойтись, существенно лучше ваша жизнь будет, если вы используете хранимые процедуры, и проблемы связаны только с частью таблиц, потому что мы можем в базе данных часть таблиц перевести в in-memory, а часть таблиц оставить классическими. Это никоим образом не запрещается. Архитектура выглядит следующим образом. Значит, с точки зрения высокой скорости операций, значит, работа в памяти, очень высокий уровень масштабируемости за счет использования пессимистических блокировок, когда никакой процесс не блокирует другой, компиляция транзакт-сиквела в машинный код и интеграция с существующими инструментами. То есть in-memory LTP доступен, его компоненты, его функционал доступен через Management Studio, точно так же, как это делается для всех остальных таблиц, которыми вы привыкли. Значит, тесно интегрирован со всеми остальными компонентами, потому что, как я говорил, мы можем комбинировать классические и in-memory таблицы, и, соответственно, нам нужно обеспечивать backup и restore. Все технологии backup и restore поддерживаются. Поддерживается кластеризация. Поддерживается always on, таблицы хранятся в памяти. Единственное, что здесь не получится, как это, ну, скорее всего, не получится, очень часто делают следующим образом. На мой взгляд, это неправильно, но я встречался с такими конфигурациями. Вторичный узел делают существенно слабее первичного, рассчитывая на то, что мы на него перейдем, может быть, в редких ситуациях, и тогда как-нибудь перетерпим. Здесь, скорее всего, это не сработает, потому что, значит, если у вас используется always on и таблицы в памяти, они там держатся точно так же в памяти в реальном времени. Они не лежат где-то в журнале и поднимаются, когда происходит failover с первичного на вторичный узел. Соответственно, если у вас на первичном сервере стоит 512 гигабайт памяти, и вы из них существенную часть занимаете под in-memory таблицы, значит, точно так же нужно на вторичном сервере или вторичных серверах, потому что always on поддерживает несколько узлов, иметь достаточный резерв, чтобы эти таблицы и там уместились в память тоже. Значит, при разговоре о failover кластере нужно иметь в виду, что мы на рестартах, будь то failover, будь то обычный рестарт SQL сервера, полностью заново считываем таблицы в память, заново компилируем хранимые процедуры, и, очевидно, это может повлиять на то, как быстро происходит фейловер, как быстро резервный сервер становится доступен для работы. Значит, ну, SQL сервер всегда любил быстрые дисковые стойки, здесь это становится еще более актуальным, потому что если у вас большой объем таблиц памяти, соответственно, значит, индексы мы строим заново. То есть, по сути дела, между рестартами у нас остается только схема и набор файлов, которые нужно закачать в память. Индексы, процедуры, все создается заново. Соответственно, это требует некоторого времени, поэтому failover на in-memory LTP может оказаться в некоторых случаях медленнее, чем вы имеете это на классических таблицах, где мы просто поднимаем базу данных, делаем recovery, если там нету большого количества зависших транзакций, получаем доступность там, в течение секунд. Здесь нам нужно, там, не знаю, 128 гигабайт, например, у нас in-memory таблиц, нам нужно закачать их в память. Это требует времени. Значит, поддерживается большое количество DMV, системных представлений для администрирования, мониторинг памяти. Значит, можно следить за тем, как происходит работа этого компонента. То есть это все делается стандартными средствами. Единственное, только это другие DMV, это другие счетчики или расширения в DMV для того, чтобы получить дополнительную информацию. Ну и, конечно, студия, та же самая студия, к которой мы все привыкли, in-memory LTP видна там точно так же. Значит, пару мифов, которые встречались мне, по крайней мере, нужно понимать. В давние-давние времена, в период, по-моему, в 2000-м, кажется, этого уже не было, я сейчас точно даже не помню, была такая штука, как pin table, когда мы говорили, что вот эта таблица должна быть всегда в памяти, никогда не выгружаться, и, соответственно, при этом с этой таблицей работа шла быстрее. Значит, это не pin table, это совершенно другая технология. В интернете даже можно найти некоторое количество докладов с конференции, где наши специалисты рассказывают, как это все устроено. То есть это совершенно иной подход к организации таблиц. Это не таблицы в том виде, к которому мы привыкли. Значит, перенос текущего приложения возможен вообще без изменений. Скорее всего, нет, потому что технология иная. Не все конструкции транзакций SQL поддерживаются, не все компоненты схемы поддерживаются, например, не поддерживаются внешние ключи. Соответственно, тут нужно будет аккуратненько все это дело смотреть. И прежде чем, так сказать, кидаться на внедрение, нужно внимательно почитать те ограничения, которые сейчас технология накладывает. В следующих версиях, вот весной или в начале, может быть, лета, выйдет публичная бета следующей версии SQL сервера. Можно будет посмотреть, что там изменилось, насколько там расшились ограничения, соответственно, принять решение, делать это сейчас или, может быть, отложить на попозже. Значит, как правильно использовать? Уровень изоляции объявляется явно, никаких локинг-хинтов не существует, потому что не существует блокировок. В силу того, что принятие решения о приеме операции, модификации выполняется в самом конце, и блокировки у нас, не блокировки, а изменения у нас накладываются в самом конце выполнения операции, можно получить отказ, если эту запись кто-то уже модифицировал. Соответственно, необходимо предусмотреть логику повторов. Долгие транзакции здесь не работают. Ну, они работают, конечно же, но это не та технология, где они оптимальны. Еще раз, значит, сложные запросы работать будут, но вполне возможно будут работать медленнее. По крайней мере, в некоторых проектах, где мы встречали, переход на in-memory LTP показывал существенное падение производительности просто из-за использования нехарактерных подходов. Значит, что может быть неожиданным, хотя в документации это описано, просто мы к этому не привыкли. Значит, все, что создано, изменено быть не может. Может быть только удалено и создано заново. Если вы создали хранимую процедуру, то модифицировать вы ее не можете. Можете сделать только drop и create. Нет автоматического обновления статистики, потому что схема таблиц фиксируется, и статистика не обновляется. Если вы ее хотите обновить, то это делается только вручную и только с фуллсканом. Соответственно, для сложных запросов, для точечных запросов это, как правило, не имеет большого значения, потому что мы делаем выборку малого количества записей. И если запросы сложные, делаются джойны, то планы вы получите вполне возможно далеко от оптимальных. Перестроение довольно долго. Вот. Соответственно, это тоже нужно иметь в виду. Значит, Buffer Pool Extension здесь не работает просто потому, что эта технология не использует классический Buffer Pool вообще. Она работает с памятью совершенно иным образом. И, соответственно, как я уже говорил, значит, сложные запросы, особенно в соединениях с классическими таблицами, это возможно, но не из компилированных процедур, а из процедур в обычном TransactSQL интерпретируемом. Вот эти вот джойны, они, скорее всего, могут работать не так быстро, как вы рассчитывали. То есть все надо тестировать, причем желательно на реальных объемах, с реальной интенсивностью и с, так сказать, ну, в обстановке максимально приближенной к боевой. Но это касается вообще любых тестов для SQL сервера. Значит, что мы имеем с точки зрения обработки данных для аналитических задач, обработки данных в памяти? Значит, во-первых, у нас теперь появился новый тип обработки при передаче данных между компонентами плана, который называется пакетная обработка, и он активно используется при работе с column store индексами. Мы перемещаем данные большими объемами, мы имеем более эффективный алгоритм. Работает, естественно, это только на параллелизированных планах. Соответственно, MaxDop в системе должен стоять больше единицы, но так как мы имеем дело с аналитикой, как правило, на таких системах оно так и бывает. Если же у нас система гибридная, как это тоже случается, значит, OLTP, на которую сверху наложена отчетность или там что-то в этом роде. Соответственно, для сложных запросов, для отчетных запросов, для расчета и аналитики надо ставить MaxDop прямо в хинте, потому что если у нас на уровне сервера MaxDop равно 1, пакетную обработку мы не получим. Значит, замечательная вещь. In-memory column store, индексы, которые появились в 12-м SQL сервере, но там они в первой версии были трудно применимо, мягко говоря, потому что они не позволяли вносить изменения в таблицу. Как только мы ставили column store, соответственно, таблица становилась редонли. Для архивных данных это было неплохо, но для таблиц периодически пополняемых это было, конечно, не здорово, потому что это предназначено для таблиц, технологии предназначены для таблиц с миллионами, десятками миллионов записей, и каждый раз дропать индекс, добавлять новую секцию и потом индекс перестраивать было, в общем, совсем не весело. Теперь мы это можем, теперь этих ограничений нет, и индекс можно использовать, причем я, так сказать, отвечаю, потому что сам этим пользовался. Действительно, рост производительности на сложных запросах просто фантастический. Причем чудесным образом, по мере увеличения таблицы, скорость запроса не падает. Как они этого добиваются, я не знаю. Но если у вас, скажем, там на 10 миллионах записей было, там, не знаю, 5 секунд, на 20 будет те же 5 и так далее. Ну, наверняка найдется какой-то предел, но тем не менее это действительно работает и работает очень быстро. А если учесть, что теперь у нас можно создать кластерный индекс, который всосет в себя всю таблицу, все поля и будет пригоден для запросов в любой формулировке, то это становится совсем замечательно. Значит, совершенно другая схема хранения. Это не классические страницы, в которых у нас размещаются записи, все, которые только в таблице, в схеме есть. Мы храним по колонкам. Соответственно, у нас получается целый ряд преимуществ за счет этого. Мы храним рядом данные из одного столбца. Когда мы накладываем компрессию, а компрессия в column store индексах накладывается всегда по умолчанию, у нас гораздо выше вероятность повторяемости. И так как мы не работаем страницами, а мы работаем большими блоками, то найти похожие данные и в словаре компрессионном словаре заменить их на токены, гораздо больше шансов, чем в классических таблицах, когда мы ограничены рамками одной страницы, 8-килобайтной, куда, в общем, много не влезает. Значит, у нас независимый доступ к отдельным столбцам, и если нам нужно выбрать select столбец A from чего-то, мы обрабатываем блоки данных, которые относятся только к этому столбцу. Конечно, использование select-звездочка никто не отменял, но в этом случае мы получим преимущество только за счет того, что очень высокий уровень сжатия радикально сокращает нам объем данных, поднимаемых с диска. Значит, в отличие от in-memory LTP, эта технология использует и диск, и память, но чем больше памяти, тем лучше, во-первых, потому что перестроение этого индекса очень ресурсоемкая операция с точки зрения памяти, а во-вторых, финальная обработка все-таки делается в памяти, соответственно, чем больше мы данных закачаем, тем больше производительность будет, тем выше будет производительность наших запросов. Значит, вся структура индекса делится на сегменты. В каждом сегменте около миллиона записей. На самом деле там в 20-й степени получается чуть больше, но можно оперировать миллионом. То есть миллион — это та граница, с которым работает движок. Мы можем, конечно, в этот индекс записать 100 тысяч записей, он их примет, он их поместит в сегмент, он их сожмет, но это не будет оптимальной работой. Если мы начинаем, например, закачивать новые данные, то, опять-таки, это лучше всего работает, значит, вот с границами в миллион. Значит, ускорение запросов, экономия места. Теперь мы имеем возможность модифицировать данные. Единственный индекс, который покрывает, по сути дела, все наши потребности. И в 2014-м SQL расширена поддержка типов, которые в 2012-м раньше невозможно было использовать при построении этого индекса. Значит, как это все выглядит с точки зрения системы хранения? Если мы говорим об индексе как объекте базы данных, то он в общем случае делится на две части. То, что называется column store, это там, где мы данные уже закачали в сегменты, провели над ними компрессию, и они полностью готовы для работы. Так как мы имеем модифицируемый индекс, нам необходимо иметь промежуточное хранилище, куда данные попадают, прежде чем они будут перемещены в column store. Это называется delta store. Delta store работает как обычная таблица и хранит данные до тех пор, пока там не накопится достаточно много, чтобы специальный компонент, который называется tuple mover, перенес эти данные в классический column store. При этом индекс у нас по-прежнему доступен, но когда мы делаем выборку, если у нас в Delta Store хранится та информация, которая отвечает критериям запроса, мы вынуждены делать некий аналог джойна, что, естественно, работает не так хорошо, потому что Delta Store работает, ну, как обычная таблица, и работает медленнее. Соответственно, желательно данные заносить в column store не в процессе выполнения запросов, а где-нибудь ночью, когда система не используется, с тем, чтобы к подготовке утреннего отчета все перешло в column store, было сжато и готово, так сказать, для работы в наиболее оптимальном варианте. Значит, по мере наполнения Delta Store мы переносим данные в новые сегменты и, соответственно, таким образом индекс расширяется. Значит, что мы можем делать? Значит, мы можем делать вставку. Вставка всегда проходит через Delta Store, за исключением ситуации, когда мы делаем bulk insert размером более 100 тысяч записей. В этом случае мы получаем недополненный как бы сегмент, но вот эти вот bulk insert'ы проходят сразу в column store, сразу подвергаются сжатию. Если мы делаем капельные инсерты, trickle insert'ы, что называется, вставляем по одной записи, то они будут долго, медленно и печально копиться в дельте. Значит, delete никогда не делается in place, мы делаем всегда delete и insert, причем delete — логическая операция, по сути дела, она помечает данные как удаленные, они не используются при запросах, но физически присутствуют внутри структуры хранения. Значит, update, delete, insert, и в том случае, если мы делаем select, как я уже говорил, при необходимости мы делаем join между дельтой и column storm, и это нехорошо. Значит, существует некая процедура, которая время от времени перемещает данные из дельты в column store, но в том случае, если мы провели массивное удаление, то избавиться от этих записей на физическом уровне мы можем только перестройкой индекса. Поэтому, конечно, идеально эта система работает для таблиц, которые представляют из себя постоянно пополняемый архив, либо вывод данных осуществляется редко и посекционно, ну, то есть так, как это обычно происходит в классическом хранилище. Значит, с точки зрения экономии, понятное дело, что это тот пример, который может не вполне соответствовать вашему сценарию, но если посмотреть на разницу в объеме хранения, мы видим, что использование column store — это крайний правый по сравнению с обычной таблицей, с индексированной под запросы, это крайне левый столбец, мы можем выиграть до порядка. То есть объем хранения существенно меньше, и в результате, когда мы считываем данные с диска, соответственно, мы имеем гораздо меньший объем операций ввода-вывода. Поверх всего этого мы на индивидуальные секции таблицы можем накладывать так называемое архивное сжатие, которое дает нам дополнительно еще до 27%. То есть, как в том анекдоте с этими самыми оптимизированным карбюратором и прочим, я проехал километр, у меня переполнился бак, и, значит, соответственно, бензин полился через край. Здесь у нас таблица в какой-то момент просто исчезает. Продолжает работать, но ее нет. Она становится совсем-совсем крошечной. Значит, как сделать это быстро? Мы имеем дело с огромными объемами, соответственно, это все делается через память. На сервере должно быть много памяти. На сервере должно быть много процессоров, потому что мы параллелим создание индекса на уровне индивидуальных сегментов. И мы динамически смотрим за ситуацией в том случае, если сервер недостаточно велик с точки зрения его ресурсов, мы можем уровень параллелизма сокращать. Но, на мой взгляд, ставить обработку там, многомиллионных таблиц на слабые серверы можно, но, в общем, вряд ли является оптимальным. Значит, что нужно учитывать? Мы об этом, по сути дела, уже сказали. Мы можем модифицировать, но нужно иметь в виду, что удаление у нас сохраняется до перестроения. Мелкие вставки создают проблемы, потому что мы вынуждены обращаться к дельта-стору. Значит, сегмент у нас держит, вот здесь точная цифра, 1 048 576 записей. Вот. И, соответственно, при bulk insert, в том случае, если у нас 100 тысяч записей, мы попадаем сразу в основное хранилище, но желательно сегменты заполнять полностью, желательно давать ему столько записей, чтобы у нас сформировалось целое число сегментов. Но дальше уже, как говорится, по дёжке протягиваем ножки. Те данные, которые у нас есть, мы кладем тогда, когда они у нас появляются, то есть по реальной ситуации. Следующее нововведение — это Buffer Pool Extension. Это технология, позволяющая нам расширить буферный пул SQL сервера в той его части, которая работает с обычными таблицами. In-memory LTP здесь не играет, column store index здесь не играет, здесь играют обычные таблицы. Причем нужно иметь в виду, что мы не проверяем, куда мы кладем этот файл. То есть если мы положим его на флешку со скоростью 4 мегабайта в секунду, он там будет лежать, SQL Server старательно будет его использовать, но никаких преимуществ по скорости, конечно же, мы не получим. Значит, нужно размещать его на скоростных носителях. Он лучше всего работает в ситуации, когда у нас обычный банальный сервер с относительно небольшим объемом памяти. Если у нас стоит сервер с терабайтом, то ставить туда еще и буфер pool extension, скорее всего, не понадобится. А вот обычные блейды, не знаю, там 24 ядра, 32-64 гигабайта памяти, обычный SAN плюс какая-нибудь быстрая карта в самом сервере для размещения значит, этого файла, вот это будет, наверное, самый удачный вариант. Значит, минимальный размер файла, который мы можем заказывать, это та настройка Max Server Memory, которая у нас стоит, а максимальный — это ее 32-кратное значение. Соответственно, после того, как мы это дело инсталируем, мы получаем, можем получить существенное сокращение трафика к дискам в той части, которые обращаются к чистым страницам. В этот файл попадают только те страницы, которые считываются с диска, которые не являются модифицированными. По сути дела, это аналог файла подкачки. Надо тестировать. В принципе, может помочь. Опять же, еще одна технология, которая не для всех сценариев работает идеально или ожидаемо. Значит, в силу того, что это особый сорт хранения, мы не используем массивные сканы. Все чтения на файле — это строго 8-килобайтные чтения. Никаких 64 килобайт, и тем более 512 килобайт, которые потенциально движок может обеспечить, здесь нет. Значит, соответственно, запрос, который требует большое количество страниц, работает при MaxDOP 1, может работать существенно медленнее, потому что ему нужно будет высасывать эти странички по одной из буфер pool extension. Соответственно, имеет смысл параллелить запросы, либо не удивляться, почему они работают быстрее. Здесь на слайде есть ссылка на очень хорошую статью, которая объясняет эту проблему и то, что нужно сделать для того, чтобы, значит, производительность повысить. Дальше развитие процессора запросов. Что мы имеем нового в этом смысле? Значит, мы имеем новый модуль оценки выдачи, то, что называется Cardinality Estimator. Результаты могут быть разные. Опять-таки, нужно тестировать. Работает это для баз данных со уровнем совместимости 110. Планы при этом меняются, очевидно, поэтому желательно тщательное тестирование. Мы, наконец, научились делать обновление статистики для секционированных таблиц по частям и интеллектуально эти статистики сливать. По-прежнему, к сожалению, у нас количество шагов в гистограмме такое же, как это было, скажем, там 15 лет назад. Поэтому в некоторых случаях фильтрованные индексы и фильтрованные статистики остаются незаменимыми помощниками, особенно на огромных таблицах, да еще в некоторых случаях скошенным значением ключа в сторону какого-то из значений. Но в том случае, если у нас есть очень большая таблица, мы секциями ее пополняем, то теперь мы можем перестраивать статистику посекционно. В результате производительность может вырасти, планы могут быть более качественные, производительность будет более стабильная. Расширение подсистемы безопасности включает 4 новых разрешения и возможности по созданию ролей, которые лучше отвечают конкретным требованиям приложения. Ну, мы всегда рекомендовали не использовать сисадмин, мы всегда рекомендовали не использовать DBA, но до последнего момента, наверное, это выдержать было довольно сложно, потому что приходилось городить очень сложные цепочки, а в некоторых случаях невозможно, потому что некоторые задачи только под сисадмином можно было выполнить. Значит, соответственно, теперь мы продолжаем рекомендовать то, что мы рекомендовали раньше, но теперь у нас появилось больше аргументов в пользу этого. И в том случае, если у вас сложная система взаимоотношений между пользователями, и вы хотите их разделить на тонком уровне, то, в общем, теперь это стало делать легче. Единственное, что нужно, конечно, всегда все это тщательно документировать. Ну, примеры разделения ролей представлены на этом и следующем слайде. Я не буду останавливаться на них детально, потому что это зависит от того, какие конкретно сценарии обеспечения безопасности вы планируете в своей организации или для своих приложений. Мы теперь умеем шифровать резервные копии, причем для этого не нужно TDE, и мы их шифруем после наложения компрессии. Соответственно, мы получаем лучшее из двух миров. Мы получаем шифрованную копию, мы получаем ее компрессированную. Размер, соответственно, меньше. Раньше мы должны были использовать TDE. TDE накладывается до того, как мы создаем резервную копию. Но, очевидно, компрессировать шифрованные данные бессмысленно, потому что они просто не жмутся. Resource Governor. Известен давно. До последнего момента невозможно было регулировать нагрузку на дисковую подсистему. Теперь это сделано. Вот в моей следующей презентации, которая будет через одну, последнюю в этот день, я немножко более подробно на том, как работает этот механизм, буду останавливаться. Но, в принципе, сейчас мы имеем возможность регулировать память, CPU и количество, не размер, а количество IOPS-ов на уровне индивидуальных томов. Мы не можем ограничить мегабайты в секунду, но мы можем ограничить трансферы в секунду. Соответственно, значит, уровень изоляции теперь можно обеспечить более высокий в зависимости от того, в каких сценариях работает приложение. Значит, мы поддерживаем SysPrep для того, чтобы создавать образы для различных компонентов. Это и основной движок, reporting services, и для кластера в том числе. Снижает время на развертывание кластера. Ну, как любой заранее подготовленный образ, он существенно упрощает при массивных развертываниях. Заморачиваться для одной инсталляции, наверное, смысла нет, а вот если их много, тогда это становится более резонным. Развитие Always On. Ну, принципиальных изменений тут на самом деле не произошло, стало больше вторичных узлов. А, что важно, мы теперь можем продолжать читать со вторичного узла в том случае, если он вообще полностью потерял связь со всеми остальными. Раньше он падал, теперь, значит, мы теряем кворум, он доступен, мы теряем связь с primary, он продолжает быть доступен на чтение. Поддерживается кластер shared volume для SQL сервера, как кластерный ресурс или как ресурс для размещения таблиц. Тоже может оказаться удобным, хотя бы для того, чтобы избежать ограничений на пресловутые 24 буквы, которые часто мешают жизни. Значит, мы можем теперь управлять приоритетами блокировок, и это может оказаться полезным в ситуации, когда мы накладываем блокировку модификации схемы. Очень часто это создает проблемы не только при построении онлайновых индексов, но и при переключении секций. В документации сказано, что переключение секций — это процедура на уровне метаданных, выполняется за миллисекунды. Да, в том случае, если она не упирается в имеющийся запрос, с которым изменение схемы является несовместимым. Оно вообще ни с чем не совместимо. В результате, в моей, по крайней мере, практике была ситуация, когда мы сидели десятками минут, дожидаясь, пока у нас не произойдет переключение секции, пока она не получит вот этот свой лог. Значит, вариантов поведения при блокировке у нас тут есть несколько. Один, мы можем убить того, кто нам мешает. И в том случае, если мы выполняем, если наша операция по закачке данных имеет более высокий приоритет, это может оказаться правильным. Мы можем ничего не делать и терпеливо ждать. Это позволяет нам работать в новых условиях со старыми приложениями, не модифицируя кода. И мы можем подождать какое-то время и, соответственно, уйти, после чего попытаться повторить операцию. Значит, длительность удержания журнала транзакций у нас указывается в команде, и при любых раскладах, что бы мы ни указали, если блокировку мы можем таки наложить, мы не будем ждать max duration, мы выполним операцию немедленно. Значит, мы можем теперь перестраивать индексы для индивидуальных секций. Раньше Это было невозможно и, соответственно, снижало уровень доступности приложения. Теперь мы можем работать на уровне индивидуальных секций. Мы имеем таблицу, доступную для запросов и команд модификации. Короткая блокировка в начале и конце операции. Мы можем управлять приоритетом блокировки. И, соответственно, время недоступности у нас сокращается, равно как и потребление ресурсов. Соответственно, я полагаю, что все вышесказанное может быть основанием для вот такого вывода, который я делаю на последнем слайде. Значит, на этом у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Прошу.
Вопрос по адаптации in-memory LTP с NUMA-системами. Нужно что-то специально предпринимать? И как вообще лучше распределять память, оставлять ее на одном NUMA-узле in-memory LTP? Что там будет с scoring page? Как вообще это все? Есть такая информация?
Ну, честно говоря, детальной информации у меня нет, могу посмотреть, но я подозреваю, что каких-то специальных телодвижений делать не придется. Я полагаю, что это все делается в автомате. Во всяком случае, в документации что-то специально про NUMA не говорится. То есть оно, по идее, должно работать ну, как положено. По поводу использования дальней памяти... Ну, трудно сказать. Это все зависит от того, как у нас будет построен запрос. Я думаю, что это, к сожалению, надо опять тестировать. Ничего специально не оговаривается.
Еще вас
можно? Да, сколько угодно. Пожалуйста.
Планирование переноса базы данных, которая работает с NMR LTP на другой сервер.
Тут ситуацию...
Нужно их копировать, не нужно.
Нет,
их... Они будут заново созданы, что делать со старыми.
Значит, выглядит это следующим образом. Когда мы стартуем SQL Server, он DLL компилирует заново всегда. Они между рестартами не хранятся вообще. Он всегда заново создает индексы, они тоже не хранятся между рестартами. Поэтому перенос на сервер, я думаю, что самым простым вариантом будет просто backup restore и все.
А если мы диски перемапируем?
Если вы диски перемапируете, то, соответственно, detach-attach и, в общем, то же самое. То есть никаких телодвижений по переносу схемы индексов процедур кода компилированного делать не нужно, просто потому что он не хранится между рестартами вообще никогда. Мы это очень хорошо можем видеть, потому что все эти DLL-ины, C-файлы, MAC-файлы, вообще все, что необходимо для компиляции, оно хранится в открытом виде, в папке, их можно просто открыть и посмотреть C-шный код, например, который генератор создает.
А это не может проблемой стать? Вот они на диске C, как бы обычно хранятся по умолчанию, переполнится, там место на диске C закончится из-за них.
Нет, но на диске C у нас хранятся только DLL-ины. Ну, вряд ли у нас такой объем DLL-ин, что мы съедим, скажем, там, десяток гигабайт. Ну, какой у нас объем кода же обычно?
Ну, если, допустим, ставить на диск C SSD-диски, что сейчас часто используется для быстрого ускорения загрузки.
Ну,
там 100 гигов где-нибудь, вполне операционка с SQL Server может сожрать.
Ну, я плохо себе представляю.
MSDB может там оказаться, там, это, конечно, все из базы данных.
Ну, да, может быть всякое, но я плохо себе представляю систему, у которой, например, вот если просто выгрузить весь транзакт-сиквельный код, который в ней есть, которая бы заняла ну, больше 100 мегабайт.
Небольшой объем.
Ну это же, да, то есть это, так сказать, это DLL, это C-файл и еще что-то. Ну и все. Ну как вот обычный C++-ный проект, когда мы делаем. У нас есть исходник, у нас есть результат компиляции. Нет, объемы там совсем не те. А данные хранятся там, где мы их положили. То есть это уже все.
Массовая загрузка данных в memory таблице. Есть какие-то особенности и проблемы возникают?
Ну, в общем, нет. Прекрасно реагирует на индивидуальные вставки, то есть летает все. Нет необходимости заморачиваться, например, с балком. То есть она делает, не знаю, 100 тысяч записей в секунду, для нее загнать это вообще не вопрос. То есть не нужно предпринимать те усилия, которые мы обычно предпринимаем для закачки данных в классические таблицы, потому что у нас там индивидуальная запись, индивидуальные транзакции, журнал растет, индивидуальные инсерты проходят просто на ура. Но надо сравнивать, смотреть. В принципе, можно попробовать существующую технологию, вот, которая уже сейчас есть, накатить. Если она получится, работает быстрее, ну, достаточно быстро, на ней остановиться, а дальше уже оптимизировать. То есть...
Теперь вопрос по сборке мусора. Когда таблицы очень сильно обновляются или вообще вычищаются до нуля записей, в журнале наблюдается сообщение об ошибках, что какие-то проблемы это вызывает для самого движка.
Значит, трудно сказать, надо смотреть, но сборщик мусора можно запустить руками. И у нас есть ограничение, мы не поддерживаем бесконечное количество памяти. Мы поддерживаем 512 пар файлов, дельта и, собственно, файлы с хранением, каждый из которых имеет определенный размер, нет, 256, кажется. В результате максимальный объем памяти, который поддерживается на текущей версии InMemory LTP, это 512 гигабайт. Вот, то есть... Нет, это суммарно. Это суммарно, который мы для базы данных можем обеспечить, потому что если у нас другая база данных, там свой отчет начинается. Соответственно, значит, надо посмотреть, влезаем мы, не влезаем. И, может быть, это связано вот с этими проблемами, когда мы при очень интенсивных модификациях исчерпали количество пар или еще что-то. Там есть trace flag, который удваивает это количество пар, но он работает и, ну, применим, по сути дела, только на период, когда мы приходим в норму. То есть мы включаем trace flag, мы делаем рестарт сервиса, это downtime, после чего мы можем вызвать, например, сборщик мусора, ужаться, но trace flag потом нужно будет снять, потому что если мы превысим порог, имея этот trace flag активным, нам уже некуда будет бежать. Это уже загнали себя в угол. Trace flag, не помню номер. Нет, 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 оно есть, но это не для него. Это не для него, потому что OLTP-таблицы предполагают большое количество мелких вставок, соответственно, у вас будет постоянно заполнен Delta Store, и если вы пытаетесь делать запрос, который захватывает и Delta Store, и Column Store, вы джойните две совершенно, ну, не совершенно, а плохо совместимые структуры, и вы теряете в производительности. Давайте тогда определимся. Значит, Column Store Index — это индекс, позволяющий существенно повысить производительность при аналитических запросах. In-memory таблицы — это совершенно другая технология, которая к Column Store вообще не имеет отношения, потому что они предназначены для совершенно разного типа задач. In-memory — это когда у вас огромное количество очень мелких транзакций, и тогда у вас все начинает летать. А Column Store, я вижу сейчас, а Column Store — это когда у вас очень сложные запросы, и вы строите один единственный индекс, который полностью перелопачивает вашу структуру, и вместо такого получается вот такое, но при этом запросы начинают работать быстро. Я был на самом деле поражен. Время от времени мне нужно выкачать BLG-шные файлы с перфмона в таблицу, и по ним я строю, считаю коэффициент корреляции между каким-то счетчиком и всеми остальными. Там, в общем, довольно замороченный запрос на классической схеме. Причем индексировать надо все, потому что, значит, счетчиков у меня много. Так вот, на классической схеме у меня производительность была раз, по-моему, в 30 медленнее, чем вот на Column Store. Он загружается в оперативку, он просто в оперативке хранится в совершенно другом виде, и этот вид очень хорошо подходит для выполнения сложных запросов. Сзади слушаю.
Вот
Данную какую? Я много о чем говорил, что вы имеете в виду? Нет.
А если мы используем ORM, то там запрос генерируется.
Нет, нет, нет. Значит, смотрите. In-memory LTP предполагает, что вы обращаетесь к таблицам двумя способами, как минимум. Вы можете эту таблицу опросить, послав, как вы говорите, запрос, который сгенерен на клиенте. Никакой компиляции при этом не будет, и вы получите преимущество исключительно из-за того, что у вас таблица в памяти. Либо вы можете написать хранимую процедуру, она будет скомпилирована в машинный код, а вы ее будете вызывать с параметрами и будете получать преимущество от того, что машинный код исполняется быстрее интерпретированного. Вы знаете, на самом деле вопрос, если вы будете использовать его правильно...
Ну, скажем, по-другому вопрос стоит с другой стороны. То есть, ну, не все имеют возможности купить Enterprise-редакцию, да? Допустим, есть стандарт-редакция. У нас ограничение 128 гигабайт оперативки.
Да.
Ну, стоит Blade, на нем, допустим, 196, да?
Угу.
То есть, соответствующим образом, можно использовать 128, 64 свободных. То есть, на эти 64 создаем виртуальный диск,
ну, хуже точно не будет.
Нет, понятно, что хуже не будет.
Ну, понимаете, тут на самом деле зависит, если вы даже имеете супер-супер-супер скоростной вот этот вот файл, который лежит в памяти, у него там время отклика, но при этом вы делаете к нему запрос из там 10 джойнов, скорее всего, это будет тормоза при любом варианте. Если же вы используете его правильно, то есть он хорошо работает на запросах, которые возвращают маленькое количество записей, то тогда это будет замечательно.
То есть опять же, по LTP.
Да, да, для аналитика здесь работает плохо. И с другой стороны, надо посмотреть, если у вас есть возможность создания RAM-диска, может быть, например, TMDB туда ляжет лучше. Может быть, это будет полезнее. Мы в свое время, вот для 1С, например, TMDB на суперскоростных машинах, это просто шок, потому что она TMDB использует бешено, и результаты были замечательные. С вашей системой не могу сказать, но... Да, ну, чем быстрее у вас работает носитель, на котором лежит файл, тем, естественно, быстрее вы будете отзываться. Весь только вопрос в том, чтобы при этом еще вы правильно использовали технологию. Да. Нет, не совсем. Значит, тут ситуация следующая. Два момента. Во-первых, мы действительно работаем с памятью, но мы работаем с памятью совершенно по-другому, чем классический SQL. Мы не используем страничную адресацию вообще, мы используем, не знаю даже, как это назвать, байтовую, по сути дела, адресацию. Во-вторых, что очень важно, и от этого, наверное, мы получаем максимум преимуществ в смысле повышения скорости, мы не накладываем блокировок никогда и ни на что, и мы не накладываем латчи никогда и ни на что. Потому что за счет чего у вас обычно снижается производительность? За счет того, что я делаю insert, вы делаете select, значит, я наложил монопольную блокировку, ваш select встал. Здесь этого в принципе не существует. Мы... Инсертим и селектим как безумные, и SQL сам там разбирается, кто в итоге выиграл.
Даже если у нас также снапшот уровень изоляции, транзакции
настроены? Да. Потому что на самом деле ситуация какая? Во-первых, снапшот уровня изоляции, снапшот — это TMDB. Значит, вы долбаете дополнительно несчастную TMDB больше, чем обычно. Во-вторых, значит, действительно, селект с инсертом не пересекаются, но два инсерта встанут, потому что они, соответственно, пишут в одно и то же место. И инсерт не пишет в снапшот, инсерт пишет прямо в таблицу. И, соответственно, две эксклюзивные блокировки друг друга... Вот, поэтому... А? Да, кстати, да, я совсем забыл. Сейчас коллеги будут делать доклад по in-memory, и они будут гораздо глубже туда погружаться, чем я даже вообще поскреб. И эти вопросы, они, я думаю, осветят куда лучше меня. Спасибо. Значит, еще раз, dima@microsoft.com. Если вопросы будут, пишите, я постараюсь на них ответить. Спасибо.